Глава 13. Через неделю Андрею Ефимовичу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно. А еще через неделю он и Михаил Аверьянович уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачной далью. 200 верст до станции проехали вдвое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали к чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали лошадей, то Михаил Аверьянович багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! Не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и царству польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивительные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимовичу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьянович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество. То ли дело верхом на коне, отмахаешь в один день 100 верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А не урожай у нас от того, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня вперемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомили Андрея Ефимовича. «Кто из нас обоих сумасшедший?» — думал он с досадой. «Я ли, который, стараясь ничем не обеспокоить пассажиров? Или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех и оттого никому не дает покоя?» В Москве Михаил Аверьянович надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимовичу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему услуживали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички. При горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье. Лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты», и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимовичу, было барственно, но гадко. Прежде всего Михаил Аверьянович провел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал: «Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик». Андрей Ефимович сконфузился и приложился к образу. А Михаил Аверьянович вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь Пушку и царь Колокол, и даже пальцами их потрогали. Полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее. Обедали они у Тестова. Михаил Аверьянович долго смотрел в меню, разглаживая бакины, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома: «Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел». Глава 14. Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно — досада на Михаила Аверьяновича. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему, возможно, больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. 2 дня терпел Андрей Ефимович, но на 3-й день объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле надо отдохнуть, а то это к ног не хватит. Андрей Ефимович лег на диван лицом к спинке и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников, и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьяновичу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате. Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, потому что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьянович не выходил у него из головы. «А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия», — думал доктор с досады. «Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скушен, нестерпимо скушен. Так вот же бывают люди, которые всегда говорят одни только умные хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди». В следующие затем дни Андрей Ефимович сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда вдруг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьезный возвышенный лад ему никак не удавалось. «Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитриевич», — думал он, сердясь на свою мелочность. «Впрочем, вздор. Приеду домой, и все пойдет по-старому». И в Петербурге то же самое. Он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только за тем, чтобы выпить пиво. Михаил Аверьянович все время торопил ехать в Варшаву. «Дорогой мой! Зачем я туда поеду?» — говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом. — Поезжайте один, а мне позвольте ехать домой, прошу вас. — Ни под каким видом, — протестовал Михаил Аверьянович, — это изумительный город. В нем я провел 5 счастливейших лет моей жизни. У Андрея Ефимовича не хватило характера настоять на своем, и он, скрипя сердце, поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга, на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил Аверьянович, по обыкновению, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал: «Честь прежде всего». Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом: «Да, честь прежде всего. Будь проклята минута, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон. Дорогой мой», — обратился он к доктору, — «презирайте меня, я проигрался. Дайте мне 500 рублей». Андрей Ефимович отсчитал 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через 2, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал: «Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе! Мошенники! Австрийские шпионы!» Когда приятели вернулись в свой город, было уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимовича занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире, в ожидании, когда Андрей Ефимович приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со смотрителем и этот будто бы ползал перед ней на коленях, прося прощения. Андрею Ефимовичу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. «Друг мой», — сказал ему робко почмейстер, — «извините за нескромный вопрос, какими средствами вы располагаете?» Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал: «86 рублей». «Я не о том спрашиваю», — проговорил в смущении Михаил Аверьянович, не поняв доктора. «Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?» «Я же и говорю вам, 86 рублей. Больше у меня ничего нет». Михаил Аверьянович считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, 1020. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимович нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга. Глава 15. Андрей Ефимович жил в трехкомнатном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них с окнами на улицу занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по ночам и выводивший на детей, на Дарюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие. Вставал он по-прежнему в 8 часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. От того ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетики. И эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная, кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивало его мысли. Он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях. Ему было покойно и грустно. И потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась. Он 2 раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол. Он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимович прощался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызался и говорил: «К черту!» И Андрей Ефимович не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет, а пойти хотелось. Прежде, в послеобеденное время, Андрей Ефимович ходил по комнатам и думал: теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть.
Ему было обидно, что за его больше чем 20-летнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно. Но ведь пенсию получают все служащие, без различия, честны они или нет. Современная справедливость и заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждается не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже 32 рубля. Мещанки Беловой тоже должны. Дарюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег. Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие 1000 рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта 1000? Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимовичу. И сытое лицо, и дурной снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги. Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу с напускной развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит, и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешное. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимовича, и для него самого. В его присутствии Андрей Ефимович ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы. На душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше, и словно подходит к горлу. Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через 1 000 000 лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все, и культура, и нравственный закон пропадет, и даже лопухом не порастет. Что же значит стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки. Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через 1 000 000 лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч, и даже слышался стыдливый шепот. «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях непременно».